Глава третья. «Раймонд Бойнтон?» — воскликнул француз.
«Думаете, это маловероятно с точки зрения психологии?»
— спокойно поинтересовался Пуаро. Жерар покачал головой. «Нет, я бы так не сказал. Да, я удивился, но лишь потому, что Раймонд Бойнтон — превосходная кандидатура на роль подозреваемого».
Полковник Карбери вздохнул, словно хотел сказать: «Ох уж эти психологи».
«Вопрос в том, — пробормотал он, — что нам с этим делать?»
Жерар пожал плечами. «Не вижу, что тут можно сделать, — признался он. — Доказательства неубедительны. Возможно, вы не сомневаетесь, что произошло убийство, но доказать это будет трудно».
«Понятно, — сказал полковник. — Мы подозреваем, что было совершено убийство, но должны сидеть сложа руки. Мне это не нравится».
И, словно извиняясь, прибавил:
«Я человек аккуратный».
«Знаю, знаю».
Пуаро сочувственно кивнул.
«Вам бы хотелось все прояснить. Вы хотите точно знать, что именно произошло и как. А вы, доктор Жерар, вы сказали, что ничего сделать нельзя, а доказательства неубедительные».
«Возможно, так оно и есть.
Но разве вы будете удовлетворены, если все останется как есть?»
«Она была обречена», — медленно проговорил Жерар. «В любом случае, ей оставалось недолго. Неделя, месяц, год».
«Значит, вы удовлетворены?»
— настаивал сыщик. «Нет никакого сомнения, что ее смерть, как бы это выразиться, выгодна всем. Семья получила свободу, у них появилась возможность для развития. Я считаю их всех хорошими, умными людьми. Они будут теперь полезными членами общества. Смерть миссис Бойнтон, насколько я понимаю, принесла только пользу».
«Значит, вы удовлетворены?»
— в третий раз повторил Пуаро. «Нет!» — доктор Жерар неожиданно ударил кулаком по столу. «Я не удовлетворен, как вы изволили выразиться. Инстинкт говорит мне, что нужно спасать жизнь, а не ускорять приход смерти, и поэтому, хотя мое сознание подсказывает, что смерть этой женщины — благо, подсознание восстает против этого. Это неправильно, джентльмены, когда человек умирает раньше, чем пришел его срок».
Пуаро с улыбкой откинулся назад, удовлетворенный ответом, которого он так упорно добивался.
«Ему не нравится убийство»,
— бесстрастно сказал полковник Карбери.
«Абсолютно точно. Не больше, чем мне».
Он встал и налил себе еще виски с содовой. Стаканы гостей были еще полны.
«А теперь, — сказал полковник, возвращаясь к разговору, — давайте серьезно. Можем ли мы что-то сделать? Нам это не нравится, да. Но, возможно, придется смириться. Нет смысла суетиться зря».
Жерар наклонился вперед.
«Каково ваше профессиональное мнение, мсье Пуаро? Вы же специалист».
Бельгиец ответил не сразу. Он поправил пепельницу, соорудил горку из обгоревших спичек.
«Вы хотите знать, полковник Карбери, — наконец сказал он, — кто убил миссис Бойнтон, ведь так?
То есть, если она была убита, а не умерла естественной смертью, и в точности как и когда ее убили, а также всю правду об этом деле?» «Да, все это я хотел бы знать», —
бесстрастным тоном подтвердил Карбери.
«Не вижу никаких препятствий»,
— медленно проговорил Пуаро. На лице доктора Жерара отразилось изумление, на лице полковника — любопытство.
«Ага», — сказал он, — «значит, не видите так. Интересно. И как вы собираетесь это сделать?»
«С помощью методичного просеивания фактов и процесса логических рассуждений».
«Это по мне»,
— согласился полковник Карбери.
«А также изучая возможности с точки зрения психологии».
«А это придется по душе доктору Жерару», — сказал полковник. «Значит, вы просеете факты, сделаете умозаключение, покопаетесь в психологии, а потом, опля, вытащите кролика из шляпы».
«Я был бы чрезвычайно удивлен, если бы не смог этого сделать»,
— спокойно ответил Пуаро. Полковник Карбери внимательно посмотрел на него поверх стакана. На мгновение его рассеянный взгляд стал сосредоточенным, оценивающим. Хмыкнув, он поставил стакан.
«Что вы на это скажете, доктор Жерар?»
«Признаюсь, я не очень верю в успех, хотя мне известно о великих талантах, мсье Пуаро».
«Да, у меня есть кое-какие способности»,
— сказал маленький человечек и скромно улыбнулся. Полковник Карбери отвернулся и закашлялся.
«Первым делом, — сказал Пуаро, — нужно выяснить, было ли убийство групповым. спланированным и осуществленным всем семейством Боинтон. Или это работа лишь одного из них? В последнем случае необходимо понять, кто из членов семьи мог бы это сделать.
У нас есть ваше свидетельство. Думаю, в первую очередь нужно обратить внимание на Реймонда Бойнтона.
Согласен, сказал Пуаро. Подслушанные мною слова и несоответствие его показаний свидетельству той молодой женщины, врача, делает его главным подозреваемым. Он последним видел миссис Бойнтон живой. По крайней мере, по его словам. Сара Кинг это опровергает. Скажите, доктор Жерар, не присутствует ли тут... Вы понимаете, о чем я, скажем, некоторая симпатия?
Совершенно определенно присутствует, француз кивнул.
Ага. А это не та ли молодая леди брюнетка с зачесанными назад волосами, большими карими глазами и решительными манерами?
Да, очень точное описание, удивился доктор Жерар.
Думаю, я ее видел в отеле «Соломон». Она разговаривала с этим Реймондом Бойнтоном и... После этого он остался стоять столбом, как завороженный, загораживая выход из лифта. Мне пришлось три раза повторить «пардон», прежде чем он услышал и сдвинулся с места. Пуаро задумался, затем сказал: «Итак, для начала мы примем медицинское заключение мисс Сары Кинг, но с определенными оговорками. Она заинтересованное лицо», — заключил он, и после короткой паузы продолжил. «Скажите, доктор Жерар, считаете ли вы, что характер Реймонда Бойнтона позволяет ему с легкостью совершить убийство?»
«Вы имеете в виду спланированное умышленное убийство?» «Да, я думаю, это возможно, но только в состоянии сильного нервного напряжения».
«И это состояние имело место?»
«Определенно. Заграничное путешествие, вне всякого сомнения, усилило нервное и психическое напряжение, в котором жили все эти люди. Контраст между их жизнью и тем, как живут все остальные, стал для них еще более очевиден. А в случае Реймонда Бойнтона...»
«Да?»
«Положение усугубляло его сильная симпатия к Саре Кинг».
«И это могло служить для него дополнительным мотивом и дополнительным стимулом».
«Именно так».
Полковник Карбери прочистил горло. «Позвольте мне вставить слово. То... предложение, которое вы случайно услышали, ты ведь понимаешь, что ее нужно убить, правда? Оно должно было быть обращено к кому-то».
«Верное замечание», — сказал Пуаро. «Я об этом не забыл».
«Да, с кем разговаривал Реймонд Бойнтон?» «Вне всякого сомнения, с одним из родственников. Но с кем именно? Вы не могли бы нам рассказать, доктор, о душевном состоянии других членов семьи?»
Доктор ответил без промедления. «Кэрол Бойнтон, по моему мнению, пребывала в том же состоянии, что и Реймонд. Протест, сопровождавшийся сильным нервным возбуждением, но в ее случае не осложненный сексуальным фактором. Леннокс Бойнтон уже прошел стадию бунта, им овладела апатия, полагая, ему было трудно сосредоточиться. На окружающее он реагировал тем, что все глубже и глубже погружался в себя, явный интроверт».
«А его жена?»
«У его жены, утомленной и несчастной, я не заметил никаких признаков душевной борьбы. Убежден, что она пребывала в нерешительности, собираясь принять какое-то важное решение».
«Какого рода решение?»
«Бросать или не бросать мужа».
Доктор пересказал свой разговор с Джефферсоном Коупом. Пуаро удовлетворенно кивнул. «А как насчет младшей девушки? Джиневры, если я не ошибаюсь?»
Лицо француза помрачнело.
«Я бы сказал, что ее душевное состояние внушает серьезные опасения. У нее уже начали проявляться симптомы шизофрении. Не в силах вынести тягот жизни, она убегает в мир грез. У нее развилась мания преследования, то есть она вообразила себя королевской особой, которой грозит опасность, которая окружена врагами. Ну, обычное дело».
«И это опасно?»
«Очень опасно. Зачастую это начало мании убийства. Страдающий ею убивает, но не из жажды убийства, а из самозащиты. Он или она убивает, чтобы не быть убитым самому. С их точки зрения это абсолютно логично».
«Значит, вы думаете, что Женевра Бойнтон могла убить мать?»
«Да. Но я сомневаюсь, что у нее достаточно знаний и ловкости, чтобы проделать это таким способом. При такого рода мании действия обычно крайне просты и очевидны. А потом, я почти уверен, что Женевра выбрала бы
более эффектный метод.
Но исключать ее нельзя, — настаивал Пуаро.
Нельзя, — согласился Жерар.
А потом, после убийства, вы полагаете, остальные члены семьи знают, кто это сделал?
Они знают, — неожиданно воскликнул полковник Карбери. Если я когда-либо и видел людей, которым есть что скрывать, это они. Они сговорились.
Мы заставим их рассказать, что произошло, — сказал сыщик.
Третья степень устрашения? — поинтересовался полковник Карбери.
Нет, — покачал головой Пуаро. Просто обычный разговор. Понимаете, люди, как правило, говорят правду, потому что это проще. Потому что не нужно напрягать воображение. Можно солгать один раз, два раза, три раза, даже четыре. Но невозможно лгать все время. И тогда правда выйдет наружу.
— В этом что-то есть, — согласился Карбери. Помолчав, он спросил напрямик. — То есть вы с ними поговорите? Значит, вы согласны взяться за это дело?
Пуаро склонил голову. — Только давайте внесем ясность, — сказал он. — Вы хотите знать правду, и я берусь ее выяснить. Однако дело в том, что мы можем узнать правду, но доказательств у нас не будет. То есть таких доказательств, которые принял бы суд, понимаете?
— Вполне, — сказал Карбери. — Вы удовлетворите меня, если расскажете, что случилось на самом деле. А затем уже я буду решать, следует что-то предпринимать или нет с учетом международных аспектов. В любом случае, все прояснится, не будет никакой путаницы. Не люблю путаницы, —
Пуаро улыбнулся.
— И еще одно, — прибавил Карбери. — Я не могу дать вам много времени. Не в моей власти бесконечно задерживать этих людей.
— Можете задержать их на 24 часа. Завтра вечером вы будете знать правду,
— тихо сказал Пуаро. Полковник Карбери пристально посмотрел на него. — Откуда такая уверенность? — спросил он.
— Я знаю свои способности, — так же тихо ответил бельгиец.
Смущенный такими манерами, не похожими на британскую сдержанность, полковник Карбери отвел взгляд и потрогал растрепанные усы.
— Ладно, — пробормотал он, — вам виднее.
— А если вы добьетесь успеха, друг мой, — сказал доктор Жерар, — то вы просто волшебник.